Как-то раз, тихим безоблачным вечером, в конце апреля, Снус-Мумрик зашел очень далеко на север. Там в тени кое-где еще оставались маленькие островки снега. Целый день шел он, любуясь дикой природой и слушая, как над головой у него кричат перелетные птицы. И они направлялись домой из южных стран. Шагал он бодро и весело, так как рюкзак его был почти пуст, и не было у него на душе ни тревог, ни печалей. Все его радовало — и лес, и погода, и собственное одиночество. Завтрашний день казался таким же далеким, как и вчерашний. Между ветвями берез мелькало красноватое неяркое солнышко, и воздух был прохладен и ласков. «Подходящий вечерок для песни, — подумал Снус-Мумрик, — для новой песни, в которой было бы и томление, и весенняя грусть, и самое главное — безудержное веселье, радость странствий и одиночество. Эта мелодия звучала в нем уже много дней, но он все не решался выпустить ее на волю. Она должна была как следует подрасти и прихорошиться, стать настолько самостоятельной, чтобы все ее звуки радостно попрыгали на свои места, как только он прикоснется губами к гармошке. Если бы он вызвал их слишком рано, могло бы случиться так, что они расположились бы как попало, и песня получилась бы так себе, не очень удачной, и он тогда, возможно, потерял бы к этому всякий интерес. Песня — дело серьезное, особенно если она должна быть и веселой, и грустной. Но в тот вечер Снус-Мумрик был уверен в своей песне. Она уже почти сложилась. Она станет лучшей из его песен. А когда он подойдет к долине Мумитролей, он сыграет ее, стоя на перилах моста через речку, и Мумитроль сразу же скажет, что это прекрасная песня. Просто прекрасная песня. Снус-Мумрик ступил на мох и остановился. Ему стало немного не по себе. Он вспомнил Мумитроля, который его ждал, и очень по нему соскучился, который им восхищался и говорил: «Ну, конечно, ты свободен, ясное дело, ты уйдешь. Неужели я не понимаю, что тебе надо иногда побыть одному?» И в то же время в глазах его были тоска и безысходность. «Ай-яй-яй», — сказал Снус-Мумрик и двинулся дальше. «Ай-яй-яй, он такой чувствительный, этот муми-тролль. Он хороший тролль, но уж очень чувствительный. Мне не надо о нем думать. Он милый, но сейчас я не буду о нем думать. В этот вечер я наедине с моей песней. И сегодня это еще не завтра». Через минуту-другую Снус-Мумрику удалось выбросить муми-тролля из головы. Выискивая подходящее местечко для привала, он услышал журчание ручья где-то чуть поодаль в глубине леса и сразу направился туда. Между стволами деревьев потухла последняя красная полоска. Медленно сгущались весенние сумерки. Весь лес погрузился в вечернюю синеву, и березы, точно белые столбы, отступали все дальше и дальше в полумрак. Это был прекрасный ручей. Чистый и прозрачный, он, приплясывая, бежал над коричневыми клочьями прошлогодних листьев, пробегал по еще не растаявшим ледяным туннелям и, повернув на поросшую мхом лужайку, бросался вниз головой на белое песчаное дно, образуя небольшой водопад. Ручей этот то весело напевал тоненьким комариным голоском, то придавал своему голосу суровое и угрожающее выражение, а иногда, прополоскав как следует горло снеговой водицей, заливался смехом. Снус-Мумрик стоял и слушал. «Ручей тоже попадет в мою песенку», — подумал он. «Может быть, как припев». В этот момент из-за пруда выпал камень, изменивший мелодию ручья на одну октаву. «Не дурно», — восхищенно сказал Снус-Мумрик. «Именно так это и должно звучать». «Да, еще одна нота, как раз та, которая нужна. А может, посвятить ручью отдельную песню?» Он достал свою старую кастрюлю и наполнил ее под водопадом. Зашел под ели в поисках хвороста. Из-за таявшего снега и весенних дождей в лесу было мокро и сыро, и Снусмумрику, чтобы найти сухие ветки, пришлось забраться в густой бурелом. Он протянул лапу, и в тот же миг кто-то взвизгнул и метнулся под ели, еще долго тихонько повизгивал, удаляясь вглубь леса. «Ну да, конечно», — сказал самому себе Снусмумрик. «Под каждым кустом всякая мелюзга. Знаю я их. И почему они всегда такие беспокойные? Чем меньше, тем непоседливей». Он вытащил сухой пень и немного сухих веток. И, не торопясь, разложил походный костер в излучине ручья. Костер сразу же занялся, ведь Снусмумрик привык готовить себе обед, а готовил он всегда только себе самому и никому больше. Чужие обеды его не очень-то интересовали, потому что все его знакомые никак не хотели расставаться с привычкой болтать за едой. И еще они питали слабость к стульям и к столам, а некоторые из них пользовались и салфетками. Он даже слышал об одном Хемеле, который переодевался, прежде чем приняться за еду. Но это, наверное, была просто клевета. С отсутствующим видом Снусмумрик хлебал свой жиденький суп, и взгляд его все это время был устремлен на зеленый мшистый ковер, что раскинулся под березами. Мелодия сейчас была совсем близко, оставалось только ухватить ее за хвост. Но он мог и не торопиться, ведь она все равно была окружена и уже не могла ускользнуть. Поэтому сначала он займется мытьем посуды, потом трубкой, а затем, когда запылают угли в костре и в лесу начнут перекликаться ночные звери, вот тогда настанет время для песни. Он увидел ее, когда мыл в ручье кастрюлю. Эта малышка притаилась за корневищем и таращилась на него из-под взъерошенных, нависших над лбом волос. Глазки смотрели испуганно, но с необыкновенным любопытством. Они следили за каждым движением Снусмумрика. Снусмумрик сделал вид, что он ничего не замечает. Он подгреб угли в костре и срезал несколько еловых веток, чтобы было помягче сидеть. Потом он достал трубку и неторопливо раскурил ее. Он пускал в ночное небо тонкие струйки дыма и ждал, когда к нему пожалует его весенняя песня. Но песня не торопилась. Зато малышкины глаза смотрели на него, не отрываясь. Они восхищенно следили за всеми его действиями, и это начинало его раздражать. Снусмумрик поднес к рту сложенные вместе лапы и крикнул: «Брысь!». Крошка юркнула под свой корень и, необычайно смущенная, пропищала: «Надеюсь, я тебя не напугала? Я знаю, кто ты такой. Ты Снусмумрик». Она забралась в ручей и стала перебираться на другой берег. Для такой крохи ручей оказался глубоковат, да и вода в нем была слишком холодная. Несколько раз ноги ее теряли опору, и она плюхалась в воду, но Снусмумрик был так рассержен, что даже не пытался ей помочь. Наконец на берег выползло какое-то жалкое и тоненькое, как ниточка, существо, которое, стуча зубами, сказало: «Привет. Как удачно, что я тебя повстречала».
«Привет»,
— холодно ответил Снусмумрик. «Можно погреться у твоего костра», — продолжала кроха, сияя всей своей мокрой рожицей. «Подумать только, я стану одной из тех, кому хоть раз довелось посидеть у походного костра Снусмумрика. Я буду помнить об этом всю свою жизнь». Малышка пододвинулась поближе, положила лапку на рюкзак и торжественно прошептала: «Это здесь у тебя хранится губная гармошка? Она там, внутри?»
«Да, там»,
— сказал Снусмумрик довольно недружелюбно. Его уединение было нарушено, его песня уже не вернется, пропало все настроение. Он покусывал трубку и смотрел на стволы берез пустыми невидящими глазами. «Ты нисколечко мне не помешаешь», — с самым невидным видом воскликнула кроха. «Но если бы ты вдруг захотел поиграть, ты себе не представляешь, как мне хочется послушать музыку. Я еще ни разу в жизни не слышала музыки, но о тебе я слышала. И ежик, и Кнют, и моя мама, все они рассказывали, а Кнют
даже видел тебя. Ты ведь знаешь, здесь так скучно, и мы так много мечтаем».
«Но как же тебя зовут?» — спросил Снусмобрик. Вечер все равно был испорчен, и он решил, что уж лучше поболтать, чем просто молчать. «Я еще слишком маленькая, и у меня нет еще имени», — с готовностью отвечала малышка. «Меня никто об этом раньше не спрашивал». «А тут вдруг появляешься ты, о котором я так много слышала и которого хотела увидеть, и спрашиваешь, как меня зовут. А может, ты смог бы? Я хочу сказать, тебе было бы нетрудно придумать мне имя, которое было бы только моим и больше ничьим. Прямо сейчас». Снусмобрик что-то пробормотал и надвинул на глаза шляпу. Над ручьем, взмахнув длинными заостренными на концах крыльями, пролетела какая-то птица, и крик ее, тоскливый и протяжный, еще долго разносился по лесу. «Тиу! Тиу!» «Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться», — неожиданно сказал Снусмобрик. «Уж я-то знаю».
«Я знаю, что ты все знаешь», — затараторила малышка, придвигаясь ближе к костру. «Я знаю, что ты видел все на свете. Все, что ты говоришь, все так и есть. И я всегда буду стараться стать такой же свободной, как ты. А сейчас ты идешь в Мумидол, чтобы как следует отдохнуть и встретиться с друзьями». Ежик говорил, что когда муми-тролль встает после зимней спячки, то он сразу начинает по тебе скучать. «Правда, приятно, когда кто-нибудь по тебе скучает и все ждет тебя и ждет?»
«Я приду к нему, когда захочу», — не на шутку рассердился Снусмобрик. «Может, я еще вообще не приду? Может, я пойду совсем в другую сторону?»
«Но он тогда, наверное, обидится», — сказала Кроха. Она уже начала подсыхать, и оказалось, что спинка ее покрыта мягким светло-коричневым мехом. Снова потеребив рюкзак, она осторожно спросила: «Может быть, ты так много путешествовал?»
«Нет», — сказал Снусмобрик, — «не сейчас».
И он с раздражением подумал, почему они никак не могут оставить меня в покое? Неужели они не могут понять, что я все только испорчу своей болтовней, если начну об этом рассказывать? Тогда ничего не останется, и я запомню только свой собственный рассказ, если попытаюсь рассказать о своих странствиях. Надолго воцарилось молчание, снова закричала ночная птица. Наконец малышка поднялась и едва слышно проговорила: «Да, конечно. Тогда я пойду домой. Пока».
«Пока», — сказал Снусмобрик. «Да, послушай-ка. Я насчет твоего имени. Тебя можно было назвать Ти-Ти-У. Ти-Ти-У. Понимаешь, веселое, задорное начало и долгое и грустное У на конце».
Малышка стояла и смотрела на него, не бегая. И в отблесках костра глаза ее светились. Словно желтые огоньки. Она немного подумала, тихонечко прошептала свое новое имя, точно пробуя его на вкус, примерилась к нему как следует и, наконец, задрав мордочку к небу, пропела это свое новое, свое собственное имя. И в этом крике было столько восторга и тоски, что у Снусмобрика по спине пробежал холодок. Затем коричневый хвостик юркнул в зарослях вереска, и все стихло. «Эй!»
Вздохнул Снусмобрик и поддал ногой угли в костре. Выбив трубку, он поднялся и закричал: «Эй, вернись!» Но лес молчал. «Ну вот», — сказал Снусмобрик, — «нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь. И ведь малышка получила свое имя». Он снова сел и, прислушиваясь к журчанию ручья и ночной тишине, стал дожидаться своей мелодии. Но она не появлялась. И тогда он понял, что она улетела уже слишком далеко,
и ему ее, наверное, никогда не догнать. У него в ушах звенел лишь восторженный и робкий голосок этой малявки, которая все говорила, говорила и говорила. «Ей бы сидеть дома со своей мамой», — проворчал снос Мумрик и улегся на еловые ветки. Через минуту он приподнялся и снова закричал, глядя в сторону леса. Он долго вслушивался в ночную тишину, потом надвинул на глаза шляпу и приготовился спать. На следующее утро снос Мумрик отправился дальше. Он чувствовал усталость и был не в духе. Не глядя по сторонам, он держал путь на север, и в голову ему не приходило ничего даже отдаленно напоминающего мелодию. Снос Мумрик не мог думать ни о чем другом, кроме этой малышки. Он помнил каждое ее слово, помнил все, что говорил сам. Раз за разом перебирал в памяти все подробности их встречи. Он все шел и шел, и присел отдохнуть, лишь почувствовав полное изнеможение. «Что это со мной?» — вконец сбитый с толку раздраженно думал снос Мумрик. «Такого со мной еще никогда не бывало. Наверное, я заболел». Он поднялся и побрел дальше, и все началось сначала. Он снова начал вспоминать все, что говорила малышка, и все, что он ей отвечал. Наконец он не выдержал. Где-то во второй половине дня снос Мумрик решительно повернулся и пошел обратно. Через несколько минут он почувствовал себя лучше. Он шел все быстрее и быстрее, бежал, спотыкался, в ушах его звенели обрывки песен, но ему было не до них. Ближе к вечеру, снова оказавшись в березовой роще, он принялся звать малышку «Ти-ти-у! Ти-ти-у!». И ночные птицы отвечали ему «Ти-у! Ти-у!», но малышка не отзывалась. Снос Мумрик исходил все вокруг, вдоль и поперек. Он искал ее и звал, пока не стемнело. Над полянкой появился молодой месяц. Снос Мумрик посмотрел на него и подумал: «Загадаю-ка я желание, ведь это же молодой месяц». И он чуть было не загадал то же, что обычно загадывал. Новую песню или, как иногда бывало, новые приключения. Но он вдруг передумал и сказал: «Хочу увидеть Ти-Ти-У». И он повернулся 3 раза кругом, потом пересек поляну и вошел в лес. Ему показалось, в кустах что-то зашуршало, что-то коричневое и пушистое. «Ти-Ти-У», — тихо позвал снос Мумрик. «Я вернулся, чтобы поболтать с тобой». «А, привет», — высунувшись из кустов, сказала Ти-Ти-У. «Хорошо, что ты пришел. Я покажу тебе, что у меня есть. Моя собственная табличка с именем. Смотри. Когда у меня будет свой дом, я повешу ее над дверью». Малышка держала кусочек коры, на котором было вырезано ее имя, и важно продолжала: «Красиво, правда? Всем очень понравилось». «Замечательно!» — воскликнул снос Мумрик. «А у тебя будет свой дом?» «А как же!» — присияла малышка. «Я ушла из дома и начала жить как большая. Это так интересно. Понимаешь, пока у меня не было собственного имени, я просто бегала по лесу и всюду совала свой нос. А все события происходили сами по себе. Иногда было очень страшно, иногда нет. Все это было не по-настоящему. Ты меня понимаешь?» Снос Мумрик попытался что-то сказать, но малышка тут же снова заговорила. «Теперь я стала личностью, я... Все, что вокруг происходит, все это что-нибудь да значит. Поэтому... Потому что происходит это не само по себе, а происходит со мной. Ти-ти-у. И Ти-ти-у может подумать одно, а может подумать другое. Понимаешь, что я имею в виду?» «Конечно, понимаю», — сказал Снос Мумрик. «Я, пожалуй, все же навещу Мумитроля. Мне даже кажется, я немного по нему соскучился». «Что? А, Мумитроля? Да, да, конечно», — сказала Ти-Ти-У. «А если хочешь, я мог бы тебе немного поиграть», — продолжал снос Мумрик. «Или что-нибудь рассказать». Малышка выглянула из кустов и сказала: «Рассказать? Да, ну, конечно, только попозже. А сейчас у меня дела. Ты уж меня извини». Коричневый хвостик скрылся в кустах, но через несколько секунд снос Мумрик увидел малышкины ушки и услышал веселый голосок. «Пока, привет Мумитролю. А я тороплюсь, я потеряла столько времени. Надо спешить жить». И в тот же миг она исчезла. Снос Мумрик почесал в затылке. «Вот оно что!» — протянул он. «Так...» Он улегся на мох, лежал и смотрел в весеннее небо. Ясно-синее прямо над ним и цвета морской волны над верхушками деревьев. И тут он услышал свою мелодию, зазвучавшую у него где-то под шляпой, мелодию, в которой было и томление, и весенняя грусть, и самое главное, безудержное веселье, радость странствий и одиночество.